Глава седьмая. Смута. Мрачный, с угрюмою думой, отраженный на лице, возвращался Терентий Михайлович домой из Боярской думы. Все оказалось ему неладно, все не по нем. А что он мог сделать со своим голосом, ежели надо всем верх держит Ордын Нащекин, а самая дума — одна прилика только. Он удумает, а бояре прочие только бородами покивают в согласие, а выдумки все только на то сводятся, чтобы из людишек последние животы вытягивать. Все налоги да налоги. Небось, свою казну не ворошат, монастырям одни только льготы, а все надобности из смерда до посадского выбивают. Где же справедливость? Истинно протопоп говорит: «Приходят последние дни, умы смутились, и зло царит над людьми, антихристу на руку, радуют злоправители сердце дьявола». Истинно так. «Дорогу князю Терентию Теряеву, многие ли так князю? Здрав князь буди!» — раздались вокруг него голоса и вывели князя из задумчивости. Он оглянулся и увидел, что въехал в толпу. Вокруг него теснились и гультяи, и посадские, и с десяток купцов. «Мир вам», — сказал князь, — «чего собрались?» «А так, гуторили», — ответил стоящий у самого его стремени. Князь взглянул в его лицо и нахмурился. Слишком нагло глядели на него холопские очи. «Кто будешь?» «Человек Божий, с костьми да кожей», — ответил он, отходя в толпу. Князь тронул пятками коня, и он двинулся вперед. Народ, любивший князя, провожал его криками, но князя нисколько не радовали эти выражения приветствий. Чуялось в этих сборищах что-то недоброе. Вот уже недели две, как сбираются такие толпы народа на всякой площади, шумят, галдят, чинят буйство пьяные и выкрикивают угрозы. Недавно одного приказного затравили на улице насмерть, а толпа, проводив князя Теряева, снова загудела. «Читай, кто грамоте обучен!» — кричал сиплый голос. «Тс, тише, оглашенные!» — останавливая шум, кричали другие. Возле дьякона в суконной скуфье столпились густою толпою, и он, держа в руках печатный лист, выкрикивал: «И поборы те не в казну государеву, а в карманы приспешников! Верно! Головы эти прямо себе в карманы кладут! Видели! И бояре ближние только до царя заслон, всем людишкам злые вороги, Матюшкин этот! Тс, стрельцы!» Дьяк поспешно юркнул в толпу, бросив на земь лист, а в ту же минуту в толпу врезался отряд стрельцов с приставом во главе, который, нещадно колотя палкою направо и налево, хрипло кричал: «Расходитесь вы, голь кабацкая! Виселиц на вас мало, прослова! Дьяволы, куда прете? Али пищали захотели? Пожди, будет тебе ужо, толстобрюхий!» — ворчали те, которым попало от него палкою, и лениво шли в сторону. Князь въехал во двор, спешился и прошел в свою половину. Скинув кафтан, он остался в однорядке поверх шелковой зеленой рубашки и стал крупными шагами ходить по горнице. На душе его было тяжело и смутно. Вдруг он остановился и, побледнев, нахмурился. В дверях его горницы появилась Дарья Васильевна, его молодая жена. На лице ее, пока еще не раскрашенном, выражалась тихая печаль. «Чего тебе?» — спросил отрывисто Терентий. Дарья сделала к нему шаг и заговорила прерывающимся голосом: «Терентий Михайлович, свет батюшка, вымолви хоть слово, чем я провинилась пред тобою? Не бьешь, не голубишь, не бронишь, ни слова ласкового. Коли не мила тебе более, не мучь, скажи свое слово, отправь в монастырь. Заточусь я там и дни скоротаю, а то ныне и на людях срам. Иду наверх, государыни спрашивают, иные прочие мужьями похваляются, а я и слова сказать не могу». Голос ее поднимался все выше и выше и обратился в жалобный вой. Она подошла ближе к князю и протягивала к нему свои руки. «Что мне делать, сиротинке? Скажи сам, господин. Убей лучше, но не мучай так». Князь устало махнул рукой. «Не вой», — сказал он резко. «Надо будет в монастырь услать, ушлю. А теперь не докучай мне, иди». Глаза его грозно сверкнули. Дарья Васильевна покорно склонила голову и пошла прочь. Но недобрым огнем вспыхнули и ее глаза. «Хорошо», — подумала она, — «знаю я твои дела скаридные, проведают про них и иные кто». Попытка примирения не удалась княгине, и из послушной покорливой жены она сделалась врагом заклятым. Кровь Голицыных сказывалась. А князь схватился руками за голову и даже застонал. Ах, когда увидал он Морозову и полюбил ее, знал тогда он, что с ним делается. На душе его было темно и мрачно, но знал он, что любви ради он на все пойдет, хоть на душегубство. А теперь нет любви к боярине. Вместо нее какая-то радость, какой-то трепет. Как сиянием окружен лик боярыни, когда он ее видит. Словно с образа глядит угодница, когда она на него смотрит, и нельзя не думать о ней, но и любить нельзя. Помнит он, как она чумных подымала, и что же, не коснулась ее злая зараза. Теперь у нее и протопоп прозорливец, свят человек, и Меланья, сестра ее по Христу, и Киприан юродивый, все славят Бога и клянут никонианцев, и он тут же с ними. Во что верить, чему кланяться? Царь ли и патриарх согрешили против Бога? И в то же время ему приходили на ум горячие речи Аввакума, его страдания. Чего ради? Говорят, Антихрист идет, близок последний час, а Никон его окаянный предтеча, ежели правда так. Чем излечить душу? Кому открыть наболевшее сердце с его язвами? И вдруг лицо его просветлело и успокоилось. Он захлопал в ладоши и явившемуся отроку отрывисто приказал: «Коня!» И тотчас стал торопливо сбираться в дорогу, забыв о еде. «Ради спасения души своей, чего же о еде думать-то?» Ему вспомнилось строгое подвижническое лицо его деда, князя Терентия, в монашестве Ферапонта. Вот кто решит его сомнения. И он, выйдя на двор, вскочил на коня и погнал его к Николе Угрешскому. Вдруг конь его шарахнулся в сторону. Подняв руки и загородив дорогу, перед ним стоял юродивый Киприан. Рыжие лохматые волосы его торчали копною, сермяжная рубаха спускалась до пят, на косматой груди сквозь дыры рубахи виднелись вериги. Князь осадил лошадь.
Глава 8. У Морозовой. Юродивый опустил руки и хрипло засмеялся. «Божьего человека, княже, и испугался, стыд тебе!» «Прости Бога для», — ответил князь и хотел снова тронуть коня, но юродивый затряс головою. «Не-не, княже, нельзя. Такой сумный, такой гневный, куда тебе ехать, как не до нашей матушки? К ней поезжай. Мир у нее, благодать у нее. Наш отец-провидец, страстотерпец, у нее. А ты куда задумал? К никонианцам. Тьфу!» Князь вздрогнул. Откуда этот юродивый мог знать его мысли? Легкая улыбка прошла по его губам. Он сказал: «Ну, пусти, Киприан, я к ней поеду». Что дело, то дело, с Богом, душу очистишь, Христа спасешь. Берегись никонианцев, тьмы они порождение, сатанинская блевотина, ну, с Богом. Князь тронул коня, Киприан медленно пошел дальше, крича во весь голос: «Берегитесь, православные, Антихрист пришел, сломлены заветные печати и гром на всех никонианцев». Князь ехал и думал: «Поговорю с ними, тоже умные люди, просветят и рассеют тьму мою, а так жить нельзя». И снова лицо его омрачилось, и он понурил голову. Есть люди, которые вечно, хотя и смутно, ищут правды, и, найдя хоть призрак ее, готовы положить за нее головы. Таковы сектанты. К таким натурам принадлежал и князь Терентий. Он въехал во двор дома Морозова, спешился и, сдав холопу коня, знакомой дорогой пошел к терему боярыни. В эту пору боярыня успела отвоевать себе некоторую самостоятельность. Постоянно занятый Морозов как-то примирился с неустанным благочестием жены своей и дозволил ей в терему держать и странниц, и юродивых, оказывать помощь нищим и убогим. Царь Алексей Михайлович умилялся, слушая о жизни Морозовой, и не раз говорил ее мужу: «Ничто, ничто, Глеб, она за всех нас молебщица, и в домострое писано. Церковников и нищих, и маломожных, и бедных, и скорбных, и странных призывай в дом свой, и по силе накорми, и напой, и согрей. Так-тось. Пойдешь домой, кланяйся ей от нас». И Глеб Иванович смирялся. Федосья Прокофьевна устроила дом свой совсем на монастырский лад. Жили у нее в то время до 5 инокинь, 2 юродивых, Киприан и Федор, да временно приютился и Аввакум. Князь Терентий вошел в горницу, и сразу охватила его атмосфера иной жизни, чуждой всего суетного. Воздух был пропитан запахом росного ладана и лампадного масла. В полумраке простая дубовая мебель и голые стены придавали горницам суровый вид. Неслышно ступая, к нему подошла женщина и, поклонясь поясно, спросила: «Да боярыни?» «Да не ее мати», — ответил князь, проникаясь настроением. «В моленны», — ответила она, — «с протопопом беседует. А ты не бойся, иди, она до тебя благожелательна». Она пошла вперед, а за нею двинулся и князь, тихо ступая по холщовой дорожке. Скрипнула маленькая дверь, и они вошли в моленную, в ту самую комнату, где князь расстался со своей любовью. В уголку сидел Аввакум, а у его ног на низкой скамейке Федосья Прокофьевна. Она устремила на него глаза, и прекрасное лицо ее дышало таким энтузиазмом, что князю оно снова показалось ликом иконы, а перед ней сидел Аввакум, тощий сухой старик в темном подряснике. Черты изможденного лица его были жесткие, обличая непреклонную волю. Глубоко впавшие под густыми бровями глаза горели неудержимую страстью, и весь он сухой, высокий, согбенный, с жиденькой бороденкой, с листовицей в руках, казался пророком. Приход князя прервал их беседу. Аввакум метнул на него быстрый враждебный взгляд, а боярыня плавно поднялась со скамейки. Князь помолился на иконы и, поясно поклонившись боярыне, сказал: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, прости, боярыня, что встревожил не вовремя». «Аминь», — ответила боярыня. «Я тебе, князь, всегда рада, а ноне еще и праздник у меня, протопоп в гостях». Аввакум пристально взглянул на князя, пронизывая острым взглядом, словно хотел проникнуть в его душу. Боярыня сказала ему: «Вот, отче, князь Терентий, сын князя Михаила Теряева-Распаяхина. В ладу я с ним и согласии. Князь низко поклонился ему и подошел под благословение. «Никонианец?» — строго спросил его Аввакум, не поднимая руки своей. «По неведенью», — тихо ответил князь Терентий. Аввакум все-таки не благословил его, глаза его вспыхнули. «По неведенью», — повторил он, — «все, яко овцы бессловесные, яко умом помраченные, идут в гиену огненную, Антихриста ради, и все говорят по неведенью. Свет им яко заря сияет, и глаза щурят и отворачиваются. Знаменье небесное не видят. Истинно сказано в Писании, очи и мат и не видят, уши и мат и не слышат». Князь слушал его, опустя голову и не зная, что отвечать ему. Аввакум тяжело перевел дух. Боярыня спросила с ласковой улыбкой: «По что князь пожаловал, аль соскучился?» Князь вздрогнул при звуке ее голоса, поднял голову и, встретив ее приветливый взгляд, не мог скрыть правды и ответил: «Случаем, боярыня, смутно на душе было, и вздумал я поехать к деду моему, отцу Ферапонту, на Угриш. А по дороге Киприан встретился и к тебе послал, а я и рад». Боярыня тихо улыбнулась и сказала: «Что я могу, убогая, о чем дума твоя была?» Терентий не скрыл и прерывающимся голосом рассказал о своих сомнениях. «Где правда? Страшно ему душу загубить, и не видит он пути и исхода в своих сомнениях». Лицо боярыни осветилось. Она встала и, протянув руку к Аввакуму, взволнованно сказала Терентию: «Сам Бог устами Киприана направил тебя сюда. Не мне учить и наставлять тебя. Вот пастырь, за ним иди». Волнение охватило Терентия. Он упал в ноги Аввакуму и воскликнул: «Отче, вразуми!» И послышался ласковый голос протопопа: «Научу тебя, миленький, на то и сюда пришел. Было мне видение. Иди и вразуми неразумных, спаси от гиены огненной заблудившихся. И пришел я, и Господь Бог со мною. Царь преклоняет ухо свое ко мне, Бог поможет и вразумлю». И он начал говорить сперва тихо, плавно, потом более и более распаляясь, и, наконец, речь его полилась бурным потоком. Что было прежде и что теперь? Где прежнее благословение? Где прежняя вера? Один соблазн? Он говорил: «Вот поют вместо благословен грядой, обретохом веру истинную. То их пение невеликое поношение православной нашей веры. Горе нам, горе! Имя Сыну Божию переменили и печатают Иисус. Звон и пение церковное православным соблазн и попущение. Все-то кругом антихристово измышление и изощрение, дабы уловить душу православную. Наложил Никон проклятый печати антихристовы и на самого царя, и на слуг его, да не будет так. Господь Бог видит правду и указует избранным его, а загонение — венец мученический. Так древле гнали апостолов и учеников его». И много говорил Аввакум, умиляя душу Терентия, населяя ее страхом за никонианцев и укрепляя в старой вере. Когда они расставались, Аввакум благословил и поцеловал его. «Еще единую овцу спас от сетей дьявола», — сказал он с умилением. «Благодарю тебя, Господи!» Терентий возвращался домой успокоенный, смелый и бодрый. Он знал, что ему делать, что думать, что говорить, и ко всему его радовала мысль, что боярыня также думает, что он ей теперь брат по духу и скреплен с нею крепкими узами. По дороге он опять встретил Киприана и на этот раз сам остановил своего коня. «Спасибо», — сказал он ласково, — «что надоумил меня». Киприан широко улыбнулся и потряс кудлатой головой. «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых, и совет нечестивых погибнет!» Заорал он таким диким голосом, что конь шарахнулся в сторону и понес князя. Князь скакал и был рад этой быстрой езде, которая возбуждала его и соответствовала настроению его духа. Конь был весь в мыле, когда князь въехал во двор. Он слез с коня и прошел в свои покои, едва раздевшись, как подошел к божнице, и, сложив два перста, стал быстро наотмашь креститься, повторяя «Тако верую, тако верую». И никто в доме не знал, что происходит в душе Терентия и какие тучи он собирает на свою голову. Глава 9. Ночь свиданий. Прошло 3 дня. Князь Петр вернулся домой и стал слезать с коня, когда к нему подошел Федька Кряж и низко поклонился. «Вернулся», — сказал Петр. «Долго же вы были? Что ж он, доволен?» Кряж встряхнул волосами и ответил. «Приказал благодарить твою милость, а мне целый Ефимок подарил». «Что же наколдовали?» — спросил князь, идя в горницу. «Всего было», — ответил Кряж, идя за ним. «На мельницу водил, на воде гадали. Что он говорил, не знаю, а князь больно повеселел». Петр отпустил своего стременного и лег на лавку в ожидании обеда. Через несколько минут его позвали наверх. Как и прежде, обедали все вместе, только теперь уныло и хмуро проходила общая трапеза. Князь Терентий сидел мрачный, сосредоточенный, а жена его Дарья Васильевна то и дело злобной усмешкой кривила губы. Молодая княжна Анна была бледна и задумчива, да и Петр не больно радостен. Старый князь и княгиня тревожно смотрели на детей своих и не знали, что делается в их сердцах. Даже когда окончился обед и женщины ушли, отец, оставшись с сыновьями, не знал, как вести беседу, чтобы хоть немного заглянуть в их души. И он стал сперва говорить о царских делах, о боярине на Щекине. «Великого ума муж, всякую иноземщину видел и больно перенял». Терентий усмехнулся и сумрачно сказал. «Перенял только, как с людишек по 2 шкуры драть. Посчитать теперь налогов, податей всяких. Беды! Стон кругом! Что в Москве делается?» Старый князь покачал головою. «А что иначе сделать? Казна скудела, ратные люди деньгу требуют, а без ратных людей нельзя. Война с Польшою, война со Швецией». «И дома не лады», — добавил Терентий и вдруг сказал. «Потому прежнюю веру утратили, никонианством заразились». «Что?» — закричал старый князь. «А ли ты не в своем уме?» «И очень в своем», — хмуро ответил сын и вышел из горницы. Старый князь испуганно и изумленно посмотрел ему вслед. «Так вот откуда вся его угрюмость! Господи упаси! До царя дойдет, ежели!» Петр тревожно посмотрел на отца. «Давно это у него?» — спросил отец. Петр покачал головою. «Он старший брат, мне ли его допрашивать? А сам ты знаешь, он и слова не скажет». «Эх!» — вздохнул князь. «На горе этого протопопишку сюда допустили!» И с этими словами он, не допив кубка с медом, тяжело поднялся с лавки и пошел в опочивальню. Скоро все в доме спали, начиная от князя с сыновьями и до цепного пса, кроме Федьки Кряжа, которому в эту пору была большая работа. Сейчас же едва стихло все в доме, он шмыгнул в сад и громко прокуковал кукушкою 5 раз. На этот его сигнал из терема вышла сенная девушка и, осторожно оглядываясь по сторонам, подошла к Кряжу. Они оба ушли в кусты, где шпалерами разрослись малина, крыжовник и смородина, и там зашептали. «С чем, Федька?» — спросила девушка. «Помалкивай только. Пришел и на нашу улицу праздник. Вот тебе перво-наперво от князя рубль, а дальше и больше будет». Лицо девушки вспыхнуло радостью, и она быстро спрятала мелкие гривенки в карман. «А что ему надо?» — спросила она. «Занеси княжне весточку, а как стемнеет, да все наши полягут, ты ее сюда приведи. Коли надо будет, уломай». Девушка быстро закивала головою. «Ну и нын», — ответила она, — «веди князя, а уж я нашу сюда доставлю. Поди, она и сама рада, соскучилась». «Иди же», — сказал Кряж. Девушка кивнула ему и быстро побежала к терему, сверкая босыми пятками. Кряж постоял на месте, покуда она не скрылась, потом вышел из сада, перешел двор и позади служб ловко перелез через высокий частокол, отделявший двор от сада князя Куракина. Здесь ему ждать не пришлось. Напротив, стоявшая тут же под корявую грушею девушка, видимо, давно дожидалась его, потому что весело засмеялась, едва он показался из-за частокола. И лицо Кряжа расплылось тоже в приветливой улыбке. «Эй, зазнобушка!» — проговорил он, быстро обнимая девушку. «Чай ждала, не дождалась, очи просмотрела, сердце высушила, а я и тут». «Пусти!» — смеясь говорила девушка, стараясь вырваться из его объятий. «Пусти, леший!» «Ну, пролеший изломал всю ишь!» И с силой рванувшись, она освободилась от Кряжа, хлестнув его по плечу со всего размаха. Кряж только засмеялся от этой ласки. Лицо девушки приняло серьезный вид. «Ну, Будя, — сказала она, — мы тут с тобой балакаемся, а княжна ждет не дождется, князю сказывал». Кряж мотнул отрицательно головою. «Не, а только ты с княжною приходи нонче в сад в вечеру, как все спать лягут». «Да чего ж приходить-то, коли ты не сказывал?» «Сказать недолго, уже скажу. Раньше времени не было. Ты уж только меня слушай. Князь от теперь во, так и пышет, ему мигни только». «Ну-ну, скажу княжне, порадую. Только и ты не обмани». И, окончив деловой разговор, они начали другим тоном. «А где сам пропадал? Вчера не был, позавчера тоже. А я-то его, дура, жду да жду. Где тебя носила?» Кряж усмехнулся. «Где был, теперь нету. Отсюда вон как далеко. И не видать, а сказать и не можно». «Что, али князь посылал? Много будешь знать, скоро состаришься. А ты лучше-ка обними меня». И он опять обхватил ее руками. На этот раз она не отбивалась и, прижавшись к нему, жарко отвечала на его поцелуи. И на дворе дома Куракина и у Теряевых стали просыпаться люди. Кряж в последний раз поцеловал девушку, ловко перемахнул тын и, как ни в чем не бывало, слегка посвистывая, пошел по двору, направляясь к дому. Князь Петр проснулся и лежал, потягиваясь на лавке, когда Кряж вошел к нему и остановился в дверях. «Проехать на Москву реку, что ли?» — промолвил князь, взглядывая на Кряжа. «Нонче там на кулачках биться будут». «А ну их, князь!» — ответил Кряж. «И чего в них занятного? Кабы царская потеха, А так, охочие люди кровенить друг друга будут. На охоту лучше бы поехать. Сон мне такой был. Тебе на охоте удача.
Какой такой сон? Усмехнулся Петр. Сказывай.
Кряж откашлялся, переступил с ноги на ногу и, слегка усмехаясь, стал говорить.
«Виделось мне, князь, будто мы с тобой в поле рыщем. Глядь, лиса чернохвостая, такая ли пушистая. Ты за ней, она от тебя, едва успеть можно. Она из поля да по городу да нам во двор, а со двора шаг через тын да в соседский сад. А ты будто за ней через тын-то. Глядь, а то не лисица, а девица-красавица».
Смеется и говорит: «Давно тебя ждала, княже».
Он замолчал и, усмехнувшись, взглянул на князя. Князь Петр покачал головою.
«Занятный сон», — сказал он. «Что это он на притчу словно бы смахивает? А загадки я не мастер разгадывать. Говори уж лучше на чистоту, Кряж».
Кряж усмехнулся и встряхнул волосами.
«А не буду таиться от тебя, княже», — ответил он решительно.
Князь вздрогнул и быстро сел на лавке.
«Ну?»
«Заморила меня Лушка», — заговорил Кряж, — «сенная девка соседской княжны. Сделай так, чтобы им свидеться, да и на». «Княжна-то, вишь, говорят, совсем по тебе высохла, князь».
«Что ты врешь?» — вспыхнув от радости, произнес князь.
Кряж усмехнулся.
«Наше дело холопское», — сказал он. «А только нонче княжна в ночь, как все заснут, по саду гулять будет. Про то мне Лушка сказала. А для чего? Сам ведаешь».
Князь засмеялся и отвернулся от своего стременного, чтобы скрыть вспыхнувшее от радости лицо. Тихая ночь опустилась над Москвою. Кругом все заснуло, в кустах щелкали соловьи, и где-то вдалеке куковала кукушка. В это время князь Петр, подсаживаемый Кряжем, осторожно перелез через тын. Сердце его замирало и билось. Едва он опустился, как проворная Лушка подошла к нему и сказала:
«Ты князь?»
«Я», — ответил Петр.
«Ну-тка, иди за мною».
И через минуту князь стоял подле княжны Куракиной. Она дрожала от страха и радости и, закрыв лицо руками, тихо вскрикнула:
«Ах ты, стыд какой!»
«Что за стыд, государыня?» — бойко сказала Лушка. «Все, поди, так дела делают, не мы первые. Ну, я пойду», — решительно сказала она и лукаво прибавила. «Князь тебя, небось, в обиду не даст». Она шмыгнула в кусты и, вероятно, нечаянно попала в объятия Кряжа.
«Мы тут-то, а они там», — засмеялся Кряж, крепко целуя Лушу.
Петр приблизился к княжне и робко окликнул ее. «Катерина Ивановна, открой очи свои ясные, глянь на меня».
Княжна слегка раздвинула пальцы.
«А что тебе в том?»
«Радость мне. Как взгляну на тебя, словно солнце весною. Присушила ты мое сердце».
«Уши присушила», — усмехнулась княжна, отнимая руки. Князь придвинулся ближе.
«Верь моему слову», — заговорил он снова, — «с ляхами бился, не дрожало так сердце мое, как теперь».
«Али я страшна?» — засмеялась княжна.
«Не страшна, а люба», — ответил Петр и взял ее за руку.
«С той поры, как увидел тебя, нету у меня и мыслей других, все ты да ты».
Княжна тихо потянула его за собою.
«Пойдем, тут скамейка есть, сядем». Они дошли до скамьи, опустились на ее широкую доску и, держа друг друга за руки, стали говорить ласковые речи, бессмысленные для других, но полные таинственного значения для них. Те речи, что ведутся влюбленными от сотворения мира до наших дней. А в это же время в саду князя Теряева велись тоже влюбленные речи, но не походили они на робкое воркование, а были полны мучительной страсти. Княжна Анна, бледная, как высоко поднявшийся месяц, стояла, прислонясь к дереву и опустив бессильно руки. Лицо ее выражало страдание, а на длинных ресницах блестели слезы. У ее ног на коленях стоял князь Тугаев и говорил прерывающимся от страсти голосом. «Бог нас видит, моя голубка! Что ж, коли приключилось так, неужели нам с тобой по монастырям идти, не изведавши счастья? Не поверю я, чтобы Богу в обиду была любовь наша. Увезу я тебя, мою горлинку, схороню от людского взгляда и буду миловать и ласкать тебя. Не дам ветру пахнуть на тебя, не дам пылинке упасть, а там справлюсь со своими делами и уедем с тобой в земли фряжские, где никто нам не будет грозен». «А батюшка с матушкой?» — прошептала чуть слышно Анна. Князь на мгновение затуманился. Потом быстро вскочил на ноги и гневно воскликнул. «Меня, а не тебя осудят! Нечто вольно мы сказать своему сердцу молчи? В Писании сказано, всякая тварь да хвалит Господа. Так тебе ли губить свою молодость?» Анна подняла голову и сквозь слезы взглянула на него с улыбкой. «Ах, делай со мной что хочешь, присушил ты меня!» Князь порывисто обнял ее и осыпал страстными поцелуями. «Милая», — зашептал он, — «увезу я тебя, увезу». Глава 10. Побег. В те поры, когда князь Петр вернулся из похода, он привел в дом князя Тугаева как своего крестового брата и боевого товарища. Поначалу князь Тугаев виделся только с братом да с отцом Петра, а потом был допущен до знакомства с Теремом. Княжна Анна сразу поразила его воображение, и он вернулся домой отуманенной страстью. В детстве обручили его родители с дочерью симбирского воевода Квашнина, и выросла Тугаеву сперва некрасивая невеста, а потом нелюбимая жена. Не было радости в его доме, и он чувствовал загубленной свою жизнь и чуждался людей. Только с Петром и вел свою дружбу, а тут увидал он Анну, и совсем кругом пошла его голова. По тогдашним понятиям, не было преступления хуже измены супружескому долгу. Неверные жены живьем закапывались в землю, неверные мужья погибали на эшафоте. Обольщенные девушки казнились смертью, их обольстители умирали от руки палача. Все эти меры не искореняли преступления, но, вселяя страх наказания, придавали таким преступлениям характер крайней греховности. Князь Тугаев сознавал это и долго мучительно боролся со своей страстью, но не в силах был победить ее. Через Федьку Кряжа он подкупил Дарью, сенную девушку княжны, и она стала змеиным языком нашептывать ей обольстительные речи, волнуя ее кровь и кружа ее голову. Сытая, спокойная теремная жизнь, развивая женщин физически, давала избыток здоровья и силы, которые искали выхода. Строгое затворничество развивало воображение, вольные разговоры сенных девушек будили страсти, и первый встретившийся пробуждал к жизни сердце девушки. Князь Тугаев был красив и молод. Слава о его ратных подвигах дошла и до терема. Не мудрено, что у Анны закружилась голова, когда она услыхала Дарьины речи. Дарья говорила про его силу и богатство, про его молодость и красоту, про его безумную любовь к Анне. Заревом вспыхивали щеки молодой княжны, туманились глаза, прерывисто дышала грудь, когда она слушала речи своей обольстительницы. Наступила душная летняя ночь, луна трепетно светила в окошко, запах сирени и акации стоял в воздухе. Трелями заливались влюбленные соловьи, и княжна томилась в своей душной горнице, разметавшись по постели. Видела она князя. Он протягивал к ней руки, он говорил о любви. И вставала она утром усталая, измученная ночными грезами. Розовые щеки ее бледнели, вокруг глаз темнели круги, звонкий смех раздавался все реже и реже, и княгиня, с тревогою смотря на дочку, ласково спрашивала ее: «Аннушка, а ли тебе не дужится? Скажи, ласковая, лекаря недолго позвать». «Нет, матушка, я здорова», — тихо отвечала княжна, и голос ее вздрагивал от волнения. «Пожди», — говорила княгиня, — «ужо к деду съездим, он за тебя помолится». Ишь, побледнела как, ровно снег весенний. Княжна Дарья Васильевна, жена Терентия, усмехалась и говорила: «Что вы, матушка, беспокоитесь? Просто с жиру бесится об эту пору. Все мы так же изводимся. Погодите, найдется жених, и все как рукой снимет». Княжна вспыхивала и убегала к себе, а молодая княгиня звонко смеялась. Как ржа точит железо, как вода капля за каплей долбит камень, так вкрадчивые речи сенной девушки делали свое дело. Анна беспомощно только шептала: «Да ведь он женатый, грех». «И что за грех человеку по-божески на его любовь ответить? Ведь тебя не убудет от этого, а уж он и любит». И она передавала его страстные речи. Не устояла Анна и вышла на свидание к Тугаеву. Это была ночь безумств. Страсть неудержимую силу охватила Анну. Порывистый Тугаев покорил ее, и она отдалась ему со всею доверчивостью своей невинной души. Еще сильнее стал мучиться Тугаев, чем ранее от невысказанной любви. Тогда казалась она ему мечтою, недостижимую грезою, а теперь, когда он уже держал Анну в своих объятиях, когда целовал ее глаза, щеки, губы, не обладать ею было для него мучительной пыткой. Страшно ему было и за себя, и за жену, и за бедную Анну, а та, пламенея к нему, горько сетовала: «На свою погибель встретила я тебя, Павел, лучше было бы нам не знаться с тобою, чем идти на такое греховное дело». «Не говори так, не терзай меня», — ответил он, зажимая ее рот поцелуем. «Сил моих нету переносить муку эту». И нередко их любовные свидания походили на свидания людей, плачущих о дорогом покойнике. Долго мучился Тугаев и, наконец, решился. Может быть, не созрел бы так быстро в его уме план, если бы Петр не упомянул про колдуна, а теперь колдун все решил. Смотря в воду под его припевы, Тугаев увидел свое счастье. Он стоял под венцом с любимую Анною. А расставаясь, колдун дал ему такого зелья, от которого, когда захочет князь, тогда и станет вдовцом. И князь мрачно думал: «Увезу и буду хоронить ее ото всех, а там сделаюсь вдовцом и будто найду ее и повенчаюсь». И при этих мыслях лицо его озарялось мрачной улыбкою. Но, склоняя Анну, он все же не решался поведать ей свои сокровенные думы. Зачем ей знать? Для чего ее невинную душу тянуть к сатане в лапы? Пусть уж лучше он один за свою любовь и несчастье отдаст дьяволу душу. На другое утро воплями и стоном огласился терем князя Теряева. Даша завыла первая, а там сенные девушки, а там молодая княгиня и старуха-мать. Из терема исчезла Анна. Нет ее нигде, словно в воду канула. Князь снизу в горнице у себя услышал крики и плач, и только хотел послать наверх холопа, как сама княгиня Ольга Петровна, несмотря на свою тучность, вбежала в горницу и упала князю в ноги. «Князь, батюшка!» — завопила она. «Казни меня старую! Секи мою голову неразумную!» Испуганный князь поднялся с лавки и шагнул к жене. «Что случилось? Говори толком, старая!» «Позор на нашу голову, срамота на наш дом!» — вопила княгиня, не вставая с колен. «Дочушка наша, Аннушка наша, свет очей моих!» «Что с ней?» — нетерпеливо крикнул князь. «Сбежала!» — едва слышно окончила княгиня. Ко всему подготовился старый князь, только не к этому. И удар поразил его, как кистенем в голову. Он упал на скамью, прислонился к стене и застыл в этой позе, бессмысленно вытаращив глаза. Лицо его налилось кровью, и, раскрыв широко рот, он едва переводил дыхание. Княгиня испуганно вскочила на ноги и бросилась к мужу. Но он уже оправился, и лицо его стало бело, как мел, а глаза вспыхнули, как яркие молнии. «Сбежала!» — закричал он не своим голосом. «Ты врешь, старуха! Она утопла! Она умерла! Эй, люди!» — голос его раздался громом на весь дом. В один миг горница наполнилась холопами. Уже все знали о происшедшем, и бледные дрожали от страха. «Дочь искать!» — сказал князь. «Весь сад по травке переберите! Весь дом по всем щелям осмотрите, реку обшарьте, ну!» Слуги быстро скрылись и рассыпались по всему дому. В ту же минуту в горницу вошли Петр и Терентий. «Слыхали?» — спросил он. Терентий молча кивнул головою, а Петр только махнул рукой. «Прокляну ее, если так», — сказал князь. «А вы? Вы должны крест целовать, что станете искать ее и обесчестившего нас. Клянетесь?» Терентий и Петр стали на колени и твердо ответили в голос. «Клянемся, и на том крест целовать готовы». Князь взглянул на жену. «А ты, старая, иди наверх, и на глаза мне не кажись до времени. Стара ты, чтобы учить тебя, а поучить бы надо. Я теперь до царя поеду, а ты, Терентий, за людьми пригляди, а ты, Петр, пока что накажи всем, чтобы языками не звонили». «Да что!» — сказал он с горечью. «Все знают чай». Он тяжелую поступью вышел из горницы и, казалось, сразу обратился в старика. Княгиня со стоном поплелась наверх. Терентий ушел, а Петр бессильно опустился на лавку. Вчера он был счастлив, а сегодня, как пыль, разлетелись его мечты. Мыслимо, чтобы князь Куракин отдал дочь свою за него и за позоренной семьи. Ах, Анна! Глаза его злобно вспыхнули. Кабы он знал их обидчика! А люди тем временем искали по всему дому, по саду, в воде и нигде не находили следов пропавшей княжны. Как потерянная ходила Дарья и вздрагивала, как испуганный заяц, при всяком оклике. Она боялась взглянуть на Федьку Кряжа, чтобы не выдать себя нечаянным воплем, а Федька ходил везде, как ни в чем не бывало, и только покрикивал на людишек. А тем временем верные холопы Тугаева мчали княжну по дороге на Рязань, где на 40-й версте от Москвы стояла одинокая усадьба князя. Там он думал схоронить княжну до поры до времени. И она, послушная, пораженная случившимся, в полубесчувственном состоянии, сидела в тряской колымаге. Глава 11. Опозоренные. Царь Алексей Михайлович с глазу на глаз выслушал жалобы Михаила Терентьевича, князя Теряева, и скорбно покачал головою. «Чего же бабы твои глядели?» — с укором сказал он. «Что допустили такое бесчестие?» «Ох, и не скажу, государь! Придет беда, все виноваты, а до того и в голову никому. Ведь монастырским уставом жили бабы-то у меня. Разве что сноха вот к царевнам наверх езживала, а то никуда. А молю тебя, царь, коли я или дети мои сыщут нашего обидчика, отдай его нам на суд». «Твоя воля на то, Михайло», — сказал он, — «твоя обида, твой суд. А теперь вот что, друже», — и голос его принял ласковый тон. «Не говори ты никому про такое дело зазорное, а говори, что сгинуло, что злые люди скрали. Клич кликни, чтобы искать, кто вызвался». «И опять», — окончил он, — «ничто тебе ведомо, что она вольной волей убегла». «Не, государь», — ответил князь, и лицо его просветлело. «А коли нет, так и на имени твоем порухи нет. Жаль девку, а коли найдется, все ладом кончится. Обидчика ищи, отдам его тебе со всеми животами». И царь отпустил князя. Он вернулся домой успокоенный и тотчас позвал к себе сыновей. Запершись в горнице, они с час времени толковали про срамное дело и потом, уговорившись, разошлись. В тот же день вечеру по городу ходили берючи от князя и громким голосом выкрикивали: «Князя Теряева дочку скрали, и тому, кто вора укажет и ее сыщет, от князя награда положена 40 рублев. «Князя Теряева дочку скрали, слышь?» Пошли по Москве толки, и все сочувственно вздыхали и жалели старого князя. Друг за другом ехали к нему князья и бояре и утешали его. Князь Голицын, первый щеголь того времени, зять молодого князя Терентия, сказал ему: «Ты не хмурься, царь сказал, что нет порухи на вашем имени, и я не в обиде, искать же сестру не буду». Терентий презрительно взглянул на него. «Честь тебе и роду вашему, — сказал он гордо, — что породнились с нами, а ты не в обиде». Голицын вспыхнул: «Наш род старше вашего». «Да ты глуп больно, — ответил Терентий и отошел от него. Князь злобно посмотрел ему вслед и промолвил: «Добро, попомню я тебе это». Петр рыскал по городу, мыкая свое горе. Ему казалось, что теперь Катерина Куракина не посмеет и думать о нем. По виду только все сочувствуют, а сами завтра же загнушаются ими. Рыская по городу, он заехал и в полк. Там он встретил Тугаева. Петру показалось, что Тугаев побледнел при виде его и словно бы хотел скрыться. «Началось», — подумал Петр и с горечью сказал. «Али, Ильич, меня очураться хочешь?» что ты?» — испуганно произнес Тугаев. «Я к тебе еще больше с дружбой своею. Беда у вас?» «Ой, беда», — ответил Петр, опускаясь на лавку. «Коли бы встретил я обидчика нашего, кажись, руками бы горло перервал ему». Тугаев вздрогнул. «Серчает батюшка?» — тихо спросил он. Петр махнул рукою. «Чего ж? Нечто сердцем горю помочь. Известно, сторожей передрали, девок тоже. Да что в этом?» «А ее?» — Тугаев запнулся. «Сестру-то свою прокляли?» «Нет», — ответил Петр. Может, она силком взята? Разве можно такое на душу брать? Ты чего? — изумленно спросил он Тугаева, который вдруг бросился ему на шею. Тугаев не мог совладать со своей радостью при этой вести. Всем ведомо, что не будет счастья и покоя, если проклянут отец с матерью. И он замирал от страха за любимую Анну. И вдруг нет этого страха. «Брат ты мой названный, друг любезный», — заговорил он, обнимая Петра. «И горько мне за вас, и хотел бы я помочь вам в беде вашей». Петр просветлел. «Ищи сестру», — сказал он, и опять затуманившись прибавил. «А мне горе какое! Тебе, как брату родному, поведаю». И он рассказал про свою внезапно вспыхнувшую любовь к княжне Куракиной и про свои разрушенные надежды. «Их род и так стариннее нашего, местами не потягаешься, а тут еще как-никак, а все ж поруха на имени». Тугаев вспыхнул. «Николе этого быть не может», — громко сказал он. «Слышь, царь обелил вас, а он куражиться будет. Нет, Петр, не бойся. Хочешь, я сватом пойду к князю?» Петр повеселел. «Сегодня узнаю». И вечером он виделся с княжною и, жарко целуясь, говорил с ней. «Что же, не отречешься от меня за такой срам в доме нашем?» Княжна нежно прильнула к нему. «А в чем срам?» И батюшка говорит, что грех да беда на кого не живут. Слышь, твоего отца, сказывают, в детстве скоморохи скрали, правда? Правда, моя рыбка, — ответил радостно Петр и спросил. Так говорить батюшке, засылать сватов. Шли, — прошептала она, жмурясь от его поцелуев. И Петр повеселел. Терентий по-иному взглянул на это дело, поразившее его ужасом. Он увидел в этом перст Божий, наказующий их за отступничество, за никонианство поганое. И в этом мнении его укрепили Морозова и Аввакум. «Со всеми такое будет», — говорил Аввакум с пророческим жаром. «Иному позор, иному болезнь тяжкая, смерть, иному пожар или увечье, а всем голод, мор, смятение. Идет Антихрист и несет с собой печали и скорби, а Господь распаляется гневом, так-то, миленький», — окончил он и ласково прибавил. «А ты в семье своей за всех молельщик, молись за их пакостность и проси у Господа отпущения им, а сам исподволь полегонечку наущай их, указуй, наставляй». И Терентий, вернувшись домой, с жаром молился, чтобы Господь отпустил их роду вину отступничества. «Не ведали, что творили, отпусти им, Господи», — твердил он, усердно отдавая поклоны. В то же время на службах и на дворе княжеского дома шли непрерывные разговоры. Говорили о наказанных холопах и девках, говорили об объявленной княжей награде и обсуждали возможность побега или кражи. «Известно, убегла», — шептали холопы, — «нечто такую девку скрадешь? Да она крика такого поднимет, ух!» «Ну вы!» — покрикивал на слуг дворецкий. «Не больно языками-то трепите, того гляди, прижгут их вам». Антон побежал в общую службу и сказал: «Петька, Мишук, идите в клеть и Дашку волоките. Князь ей снова допрос чинить хочет». «Опять драть, значит», — вздохнув, сказал Кряж. Петька и Мишук вышли, взяв ключ от Антона, и через несколько минут вернулись бледные и дрожащие. «Что ж одни?» — нетерпеливо спросил их Антон. «Нету ее», — пробормотал Петр. «Убегла». «Как? Убегла? Стенка подкопана, и ее нет? Все обшарили». Антон хлопнул руками о полы своего кафтана и опрометью бросился к князю. «С чего ж ей бежать было?» — заговорили промеж себя холопы. «Не иначе, как бы та ж я побоялась!» «Сказал, потому бежала, что пособницы княжне была, вот и сказ весь!» «И будет же ей!» — пробормотали более робкие. В избу снова вбежал Антон. «Погоня!» — закричал он. «Петька, Мишка, Осип, Влас и ты, Григорий, все на коней и по разным сторонам, чтобы до ночи была она тут, князь приказал». Холопы быстро выбежали и стали седлать коней. Князь ходил по горнице большими шагами и то и дело схватывался за волосы. Позор! Теперь уже нет сомнения, что княжна убежала, коли объявилась и ее помощница. «Нашли, привели, вернулся кто?» — спрашивал он у Антона через каждые 5-10 минут, на что Антон неизменно отвечал: «Нет еще, государь». Поздно ночью вернулись друг за другом посланные в погоню холопы. Вернулись усталые, на измученных конях, все с одной вестью, что нигде и следа Дашкиного не видно. И нещадно бил их за эту весть батагами разъяренный князь, бормоча: «Все вы, собаки, заодно с ними были». Глава 12. В Коломне и городе. Было начало июля 1660 года. Царь Алексей Михайлович проснулся веселый и радостный. Ясный день еще более развеселил его. «Ишь, благодать какая, Господи Боже мой!» — сказал он своему постельничему. «Небо-то что лазурь! Кажется, видишь самого Господа и ангелов, славословящих его. Ишь, солнышко!» И он с улыбкою зажмурился от жгучего летнего солнца. Отстояв службу и выслушав по обычаю доклады, он усмехнулся и сказал окружавшим его боярам: «Не можем здесь оставаться. Из терема на волю хочется. Чтобы завтра Борис Иванович, — обратился он к Морозову, своему шурину, — нам в Коломенское ехать. Снаряди поезд». Старик Морозов низко поклонился. «Как милость твоя прикажет», — ответил он. Царь кивнул. «До сентября уедем. Пусть и царевны едут с нами, чего им тут киснуть? В городе останутся», — царь оглядел бояр и сказал: «Ну ты, Михайло, у тебя горе, так оно и на руку. Не печалится тебе на наших глазах, да еще Куракины». Куракины и Теряев поклонились. «А сынов твоих возьму беспременно. Петр на охоте первый товарищ, без него никак нельзя. Ну да и к Терентию приобык я тоже. Умный он, рассудительный, и вести с ним беседу зело радостно». Лицо старого князя осветилось улыбкою. Похвала его детям невольно радовала его. «С царем в Коломенское поедете», — сказал он сыновьям, стоявшим в сенях. «Царь, вишь, хвалил вас». Терентий молча кивнул, ему было безразлично. Князь же Петр затуманился. В эти летние ночи, ночь в ночь, он привык видеться с княжною, и теперь ему тяжко было лишить себя этих свиданий. В ту же ночь, расставаясь с княжною, он жаркими поцелуями осушал слезы с ее лазоревых глаз. На другое утро все в Москве были в хлопотах. Готовился царский поезд, и старик Морозов выбивался из сил, зная, как строг государь ко всякому порядку в церемониях. Подбирались кони, подбирались колымаги, скороходы, стрельцы, вершники, поездная прислуга. Все должно было быть чин-чином, на своем месте, в своем уборе, с должной торжественностью, как в церковном обряде. Суетились и те, которые должны были сопровождать царя, и те, которые оставались. Одни снаряжали свои поезда, другие отдавали распоряжения по дому, третьи хлопотали о порядке и торжественности царских проводов. Князь Теряев с неизменным кряжем снарядил весь свой охотничий убор и потом поехал в свой полк передать временное начальство над ним другому. Приехав в полковую избу, он вызвал Тысяцкого и сказал ему: «Еду я, так за порядком князь Тугаев присмотрит». «А коли и он уехал?» — ответил Тысяцкий. «Куда? Когда? Надолго?» «А не сказывал. Знаю только, что на вотчину, а на какую — неведомо. Так спешно уехал, что даже и людей, сказывают, не взял с собою. Одного антропку стременного, и все». «Диво», — подумал Петр, выходя из избы. «Куда ему так спешить надо было, что и мне не сказал? Ну, уже вернется, скажет». На дворе он увидел немца Клинке и поручил ему надзор за полком. «Хорошо», — ответил тот, — «я и так им муштру делает». «Ну, делаем, что хочешь, немец», — сказал Петр, — «лишь бы они сыты были». Длинной пестрой лентой потянулся царский обоз необыкновенной роскоши и пышности. Бежали скороходы рядами, за ними ехал отряд стрельцов и шестериком цугом запряженная золотая колымага, в которой ехал царь. Она окружена была вершниками и отрядом стрельцов с блестящими бердышами. Дальше на конях ехали ближние царя, а там опять скороходы и конные стрельцы и колымага царицы, позади которой верхом на лошадях ехал женский штат: постельницы, златошвейки, ткачихи, сказительницы, портомойки. Дальше снова скороходы и уже без конных стрельцы. В одной колымаге царские сестры, красавицы Ирина и Анна Михайловны. Царским сестрам невместно было выходить замуж за своих бояр, а за иностранцев, нехристей, выдавать было не в обычай, и они, пышные, цветущие, обречены были на девичество, на тяжкое теремное житье, про которое сложено так много грустных песен. А за ними уже тянулись колымаги иных боярынь, и, наконец, длинные повозки с шатрами, разным скарбом и целую кухню на время переезда. Поезд двигался медленно, вызывая изумление и восторг народа, который при приближении царской колымаги валился на колени и падал ниц на землю, не смея поднять головы. Выехав из Москвы, царь вышел из колымаги, сел на коня и, окруженный свитою, выехал вперед, а поезд продолжал двигаться по дороге, подымая пыль, гремя, звеня своими металлическими частями и сверкая на солнце. Вот по знаку царицы сенные девушки затянули песню. Она звонко полилась в ясном воздухе и вздымалась под самое небо. Царь прислушался к ней и тихо засмеялся. «Хорошо на свете жить», — с умилением произнес он. Трое суток двигался поезд к Коломенскому, делая привал по дороге на целую ночь. Разбивались драгоценные шелковые палатки для царя, для царицы, для царевин. Вспыхивали костры, суетились в темноте люди, и царь наслаждался картиною тихой летней ночи. Наконец приехали в село Коломенское, и потекла обычная дворцовая жизнь. В 4 часа вставал царь и слушал заутренню, потом выходил на крылечко и здоровался со своими боярами. В эту пору должны были все уже быть налицо, и кто опаздывал, того тишайшей шутки ради купал в своем озере, называя его Иорданью. Тут же изредка выслушивал он челобитные, тут же случалось, устраивал потешный бой, а иногда вместо боя при нем тут же батагами наказывались ослушники. Потом царь шел слушать обедню, а там садился обедать и ложился на час времени спать. После обеда выезжал он в поле с соколами, а в вечеру играл в тавлеи, слушал сказочников или шел в терем погуторить с женою или сестрами. Так тихо и мирно протекала его жизнь. А в это же время вся Россия колыхалась едва сдерживаемым волнением. По иным городам и селам стон стоял от сотен людей, выводимых на правеж, и в самой Москве кипело недовольство. Князь Куракин виделся с Теряевым и говорил ему: «Что-то неладно у нас, соседушка, на Москве». «А что?» — спрашивал Теряев, весь погруженный в свое семейное горе. «Да что? Воров развелось гибель. Письма разные подметные, что ни день, пристава по десятку приносят. Голытьба шумит. Отряди каждому приставу 10 стрельцов. Пусть ходят, да гультяев батагами бьют», — спокойно ответил Теряев. Куракин угрюмо покачал головою. «Эх, чует мое сердце, что быть беде. Ну, чего там?» Действительно, в Москве уже что-то делалось. На Козьем болоте от палачей отбили двух преступников, не так давно разнесли царский кабак. Всюду собирался народ, больше гультяи, голытьба кабацкая да посадские, и о чем-то шумели. Приставы, врываясь в такую толпу, хоть и ругались и грозили палками, но уж в ход их пускать боялись, и приказные дьяки с опаской ходили по улицам. Дьяк Травкин, тот прямо поселился в разбойном приказе и, напиваясь от страха пьяным, говорил боярину Матюшкину: «Не, боярин, я знаю этот воровской народ. Кого-кого к ответу потянут, а нас первыми. Помнишь Плещеева?» «Тьфу, язык твой паскудный!» — вскрикивал бледнее и вздрагивая боярин, а дьяк хихикал. «Так-тось! А теперь только и говора на Москве. Ты да Милославский, да гость Шорин, Куракину вкатят тож. Ну так я уж тут лучше. Авось за меня наши молодцы заступятся, да опять из-за стенок претит им прощелыгом. Ха-ха-ха!» «С нами Бог!» — говорил, качая головою, толстый Матюшкин. «Тебе, дураку, эти страхи с пьяных глаз мерещатся. Где им, супротив нас, идти? А тогда шли? Тогда. Зато и было им. Ну и Плещееву было тоже, и иным досталось. Тьфу-тьфу, наше место свято!» — плевался Матюшкин. Глава 13. Перед грозою. Гроза надвигалась. В ночь на 24 июля на Москве реке за рыбным рынком в ропату Кузьмы Прокаженного собирались разные люди, один вид которых внушал опасения. Были это все статные здоровые молодцы, кто в кафтане, кто в простой сермяге, кто в поддевке. Сидели они в круг длинного стола с чарками водки пред собою, но не было подле них женщин, и не играли они в зернь, а вели тихую беседу. Во главе стола сидел знакомый нам Мирон, прозванный Кистенем. Волосы его поредели и поседели, но в лице сказывалась прежняя удаль разбойника, только время наложило на него печать угрюмости. Рядом с ним по обе стороны стола сидели Никита Свищ, Ермил Косарь, Семен Шаленый, Федька Неустрой, Панфил и Егорка. А далее сидели посадские с разных концов Москвы, несколько рядных людей и просто кабацкая голытьба. Мирон говорил: «Теперь до нас самая пора. Бояре разъехались, людишки их без дела ходят, Ратные люди пьянствуют, теперь и начинать надо.
«Покажем им Кузькину мать!» — вскрикнул Неустрой. «Вспомнит боярин Егор Савич мою ногу!»
Панфил мрачно стукнул огромным кулачищем по столу и сказал: «Уж помянет и меня за все добро, за холопское житье, за плети и батаги!»
«Пустое!» — перебил их Мирон. «Матюшкин мой!»
«Бросьте!» — сказал высокий чернобородый посадник. «Полно перекоряться, кому кто достанется. Лучше разберем, как нам дело вести».
Старик в чуйке, сверкнув глазами из-под седых бровей, ответил: «Чего ж разговаривать, дело ясное, все уж налажено, подымать народ с разных концов, да и шабаш. А где сбираться, а куда идти?»
«А сбираться, — ответил тот же старик, — на Красной площади, у Лобного места, да на Козьем болоте, да в Охотном ряду. А идти прямо на дворы к Матюшкину, да в гости к Шорину, да к Милославскому».
«Пусть так и будет», — сказал Мирон. «Ладно, — надумал Михеич. Только сговориться надо, чтобы все в раз было. Завтра этим делом и заняться». «Ты, Михеич, — кивнул он на старика, — народ к охотному ряду соберешь». «Ты, Сидор Карпыч, — сказал он Посадскому, — на Козье болото, а я на Красную площадь, ее себе возьму».
«Вы, — кивнул он на своих приятелей, — завтра весь день по кабакам, кружалам, даропатам звоны звонить будете, и все, чтобы на 25-е к утру на места собирались, 25-го и ударим».
«Ну, Ин, — сказал старик, — вот и уладились».
«И жарко им будет, волчьи падали», — сказал один из сидящих. «Я уж этому Шорину попомню».
«Всем есть, что им попомнить», — сказал хмурый мужичонка. «Меня вон на провеже 7 раз били, не знаю, как душу не выбили».
«Никому, брат, теперь не сладко, всякому и без соли солоно».
И они продолжали говорить между собою о тяжелых временах этого царствования. Жить было, правда, тяжело. Внутри государства господствовало расстройство и истощение. Военные дела требовали беспрестанного пополнения ратных людей. Служилых людей то и дело собирали и отправляли на войну. Они разбегались. Сельские жители постоянно поставляли даточных людей, и через то край лишался рабочих рук. Народ был отягчаем налогами и повинностями. Поселяне должны были возить для продовольствия ратных людей толокно, сухари, масло. Торговые и промышленные люди были обложены 10-ю деньгою, а в 1662 году на них наложена была и 5-я деньга. Налоги эти производились таким образом. В посадах воеводы собирали сходку, которая избирала из своей среды окладчиков. Эти окладчики прежде окладывали самих себя, а потом всех посадских по их промыслам, сообразно сказкам, подаваемым самими посадскими. Причем происходили бесконечные споры и доносы друг на друга. Тяжела была эта 5-я деньга. А финансовая реформа, до которой додумалось правительство, желая поправить свои дела, произвела окончательное расстройство. Правительство, стремясь скопить как можно больше серебра для военных издержек, приказало всеми силами собирать в казну ходячую серебряную монету и выпустить вместо нее медные копейки, денежки, грошовики и полтинники. Чтобы привлечь к себе все серебро, велено было собирать недоимки прошлых лет, а равно 10-ю и 5-ю деньгу, не иначе как серебром, ратным же людям платить медью. Вместе с тем правительство издало указ, чтобы никто не смел поднимать цены на товары и чтобы медные деньги ходили по той же цене, что и серебряные.
Но это оказалось невозможным. Стали на медные деньги скупать серебряные и прятать. Этим поднялась цена на серебро, а затем на все товары. Служилые люди, получая жалование медью, должны были покупать себе продовольствие по дорогой цене. Кроме того, легкость производства медной монеты тотчас искусила многих. Головы и целовальники из торговых людей, которым был поручен надзор за производством денег, привозили на денежный двор свою собственную медь и делали из нее деньги. Сверх того, денежные мастера, служившие на денежном дворе, всякие оловянщики, серебряники, медники, делали тайно деньги у себя в погребах и выпускали в народ. Таким образом, медных денег делалось больше, чем было нужно. В одной Москве было выпущено поддельной монеты на 620 тысяч рублей. Медные деньги были пущены в ход в 1658 году, и по 1 марта 1660 года дошли до того, что на рубль серебряных денег нужно было прибавить 10 алтын. К концу этого года прибавочная цена дошла до 26 алтын 4 деньги. В марте 1661 года за рубль серебряных денег давали 2 рубля медью. А летом 1662 года возвысилась ценность серебряного рубля до 8 рублей медных. Правительство казнило нескольких делателей медной монеты. Им отсекали руки и прибивали к стене денежного двора, заливали растопленным оловом горло. Но тут распространился слух, что царский тесть Милославский и любимец Матюшкин брали взятки с преступников и выпускали их на волю. По Москве стали ходить подметные письма, их прибивали к воротам и стенам. Москва волновалась. 24 июля по кружалам и кабакам шел невиданный разгул. То здесь, то там появлялись запрещенные скоморохи и разыгрывали грубые фарсы. Выходил один скоморох, важно садился на земь и кричал: «Я воевода! Кто ищет суда неправедного, идите ко мне!» И тотчас выходили два скомороха, будто жалобщики. Один плакался, что его другой изобидел, и животишки, и жонку отнял, а другой только молча показывал воеводе в тряпицу завернутый камень, и воевода решал дело в его пользу. Тогда обиженный вскрикивал: «Так я ж тебя жмох, обидчик!» и прыгал ему на плечи, и, нахлестывая жгутом, начинал гонять. Мнимый воевода вопил, а неприхотливые зрители дружно гоготали: «Так его жги, истинно судья неправедный, брюхо толстое, совесть краденая, всех их бить так-то бы». Но, увы, не очень, время от времени покрикивал на них целовальник, когда они уж очень энергично высказывали свое мнение: «Неравно пристав придет». «Небось, будет им всем завтра!» — выкрикивали из толпы. Это завтра с таустой молвой шло по Москве, как вода в половодье, разливаясь по всем улочкам, закоулочкам, по всем кутам. Завтра! В торговых рядах говорили: «Ужо Шорин попомнит нашу пятую деньгу!» По посадам шли оживленные толки, народ сбирался кучками, и шмыгавшие то тут, то там люди что-то оживленно шептали. Куракин снова пошел к Теряеву и взволнованно говорил ему: «Беда, Михаил Терентьевич, впору стрельцов собирать». «Да что такое?» «А то, ты вот в хоромах сидишь, а послушал бы, какие речи ведутся. Вон Матюшкин боярин ко мне цидулу прислал. Слышь, вчера опять двух колодников отбили. Пристава, что ни час кого-нибудь в приказ, за буйные тащат речи, беда идет». Теряев выпрямился.
«А коли беда, Иван Васильевич, — просто сказал он, — так неужто мы ее с тобой и отстранить не сумеем? Не бойся!» «Не за себя и боюсь, а за иных прочих. Слышь, милославские народу не любы, Матюшкин, Шорин, и пусть мздоимцы!»
Все же Теряев на время отрешился от своей печали и поехал по стрелецким полкам. Их стояло в Москве 3, не считая рейтерского. Стрельцы жили по своим домам, со своими семьями, занимаясь кто торговлей, кто хозяйством. Князь объехал полковников и наказывал им беречься. Ему теперь самому начало казаться, что в воздухе чем-то пахнет. То и дело по дороге ему встречались недовольные лица, и толпа не оказывала ему того почтения, какое обыкновенно оказывала всякому боярину, а тем более временно правящему городом. Несколько раз до него донеслись злобные возгласы. «Да, что-то есть», — думал он, внимательно вглядываясь в толпу. «Прав мой Терентий, больно уж прижимают этих людишек».
Глава 14. Гроза. Наступило ясное светлое утро рокового 25 июля. Огромная толпа народа стояла на Красной площади, и Мирон, стоя на какой-то бочке, кричал во все горло. «Довольно православные! Натерпелись! Теперь наш черед!» Толпа отвечала ему нестройным гудением. В это время два пристава с малыми отрядами стрельцов врезались в толпу с криками. «Эй вы, государевы ослушники, расходитесь по добру, по здорову! А не то я вас батагами!» Толпа молча сдвинулась вокруг них и зарокотала. «Довольно, не фардыбач, не то разложим, да самому всыплем!» «Чего, братцы, смотреть на него Толстопузова? Бей!» — раздался чей-то визгливый голос в толпе. И не успел пристав оглянуться, как сильные руки взметнули его наверх, и он, ошалевший от страха, как мяч стал перебрасываться с рук на руки над головами под дикий рев тысячи глоток. «Вот так! Важно! Вот как моего брюхана! Гуляй, душа, не хочу!» И последние руки силой швырнули его на землю. Пристав лежал некоторое время неподвижно, а потом вскочил и опрометью бросился бежать, позабыв все свое степенство. А толпа тем временем с глухим ревом разделывалась со стрельцами. Мирону нечего уже было делать, он слез с бочки, в толпе раздавались голоса. «По боярам, по боярам! На Куракина, на Матюшкина! К царю в Коломенское! Будем ему челом бить!» И толпа волною хлынула по площадям и улицам. То же самое происходило и на Козьем болоте, и в Охотном ряду. Толпа, двинувшаяся с Козьего болота, разбила ближнее кружало и перепилась даровою водкой. Потом с нестройным гиком двинулась по берегу Москвы-реки, направляясь к Кремлю. В Охотном ряду все единодушно порешили идти на Коломенское, и густою толпою пошли к заставе. Стон стоял в воздухе. Встречавшиеся по дороге бояре, дьяки, приказные и стрельцы подвергались глумлению. «Ужо вам, наши обидчики! Будет! Похозяйничали! А ну, братцы, как это они батагами лущили нас?» И толпа била их, заушала и бросала на улице полумертвыми. «Эй, жги, жги! Говори, говори!» Визжал неустрой, вертясь перед отдельной ватагой. «Не все ненастье, выглянет и солнышко, и на нашей улице праздник. Братцы, не разбить ли нам еще кабака?» «Го-го-го!» — заревела ватага. «Хорошо умыслил. Идем на Балчук! На Балчук, на Балчук!» «Стой!
— ревела толпа в ином месте. — Не как боярские хоромы. И то... Ломись в ворота, ребята! Эй, холопишки, отворяй ворота! И толпа стала ломать крепкие дубовые ворота. Князь Куракин, князь Теряев, дворянские и боярские дети, приказные воеводы — все смутились и растерялись, хотя и были подготовлены к волнению. Князь Теряев отправился одним из первых и стал распоряжаться. «Ты, Никитин, — обратился он к дворянскому сыну, — садись на коня, и коня не жалея гони в Коломенское. Пусть царь бережется, а Милославский хоронится. А вы, Чуксанов, Дмитриев, Сергеев, по стрелецким полкам спешите, чтобы все они сюда шли, а городские ворота везде запереть». Дворянские и боярские дети поскакали по назначению, а Теряев тронул коня и поехал к толпе. Ему встречались то тут, то там кучи народа, и он уговаривал их. «Православные, чего шумите? Царь узнает, осердится, прикажет искать ослушников и наказывать. Никого не пощадит. Расходитесь лучше с миром, каждый по своему делу.